Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Христос призывал своих последователей любить врагов. Но возможно ли это? Почему так трудно прощать? И что происходит с человеком, когда он прощает? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях замечательный человек, пастор церкви Константин Андреев. Вот я привык... Что значит виртуальная жизнь? Во-первых, Кость, привет.
Привет, привет, Игорь.
Да. Привет, что значит, да, что значит такая виртуальная наша жизнь, да? Что ты сидишь вот в своем часовом поясе и не думаешь, потому что, ну, естественно, общаемся в дистанционную уже. Сейчас, конечно, уже много офлайна, но все-таки. И вот мы практически потерялись в разности времени с Костей, но нашлись. Благодаря Косте, поэтому сегодня Константин Андреев на самые сложные вопросы будет отвечать. Я постараюсь, конечно, ему помочь с этими вопросами, но, дорогие друзья, вы тоже к нам присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем говорить о любви к врагам. В общем, актуальная тема всегда. Слушайте, нет такого времени и не было в истории человечества, чтобы вопрос о любви или непрощении был неактуален, да? Мы, собственно говоря, да, вспоминая замечательные слова из песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, значит, про правильные книги, которые ты в детстве читал, да, вспоминаем, что мы, значит, на роли предателей Иуд на своих назначали врагов уже с детства, да, у нас были какие-то люди, которые в нашем сознании были врагами. Вот что с этим делать? Как бы оставлять или не оставлять? Прощать или не прощать? Давайте попробуем сегодня разобраться. Пишите нам в комментариях, нужно ли прощать обидчиков и тех людей, кто причинил вам зло и обидел вас, и вообще, зачем любить врагов? Это, может быть, это вообще не нужно, это только даст повод людям продолжать совершать плохие поступки. И, значит, первая цитата сегодня у меня из афористичного Оскара Уайльда. «Прощайте ваших врагов, это лучший способ вывести их из себя», считал Оскар Уайльд. Ну, давайте попробуем с этим разобраться. Скажи, Костя, а легко вывести из себя? Что больше тебя вообще возмущает в жизни?
Меня самого как человека несложно. Стоит вот только мне свести взгляд со Христа, любая мелочь, она будет вызывать во мне раздражение, какое-то негодование. Может быть, не всегда я это сразу буду показывать. Вот. Но если как бы я основательно потерял отношение, общение с Богом, то могу очень быстро это показать. Вот. Но когда Христос рядом, когда я на лозе, пользуюсь вот образом, да, иллюстрации, которую Христос однажды рассказал, когда я веточка на лозе и получаю сок Иисуса Христа, то наоборот, Христос дает силы противостоять каким-то попыткам задеть, где-то обидеть, дает силы прощать, снисходить, сострадать даже.
Как ты реагируешь на оскорбление и унижение? Тебя, вот смотри, тебя и другого человека. Что для тебя больнее, когда оскорбляют тебя или когда другого человека?
Ну, для меня, наверное, когда меня оскорбляют. Я не знаю, есть ли такие люди, которые, ну, опять же, наверное, когда они оскорбляются за других, то где-то там происходит какой-то эффект, наверное, проецирования на себя, и отсюда все эти огорчения происходят. То есть, в конечном итоге, это опять же где-то болезненная реакция на личное что-то. Вот. Ну, опять же, вот все аналогично. По плоти несложно. Если я по плоти живу, если я вот, ну, как бы общение с Богом потерял, силы Христовой сейчас в данный момент нет во мне, то очень несложно меня вывести из себя, очень я легко на любое унижение, оскорбление какое-то отреагирую негативно. Вот. Но если, опять же, Христос, это сейчас в центре моей жизни, если я общаюсь с Ним, то я Его глазами смотрю на все, и я понимаю, что, ну, так как Его оскорбили, все мои оскорбления – это вообще как бы цветочки какие-то. Если, ну, мой Учитель, мой Господь с такой любовью, с таким снисхождением относился к тем, кто его распинал, то а что вообще там, ну, как бы обо мне говорить? То есть, у меня даже вариантов нет. Простить, покрыть любовью и пойти дальше.
Знаешь, вот насчет меня, я тебе могу сказать, что я реагирую остро, конечно же, на оскорбление и унижение, но я почему задал этот вопрос? Потому что для меня больнее, когда оскорбляют другого человека, причем другого человека либо близкого мне, например, да, понятно, либо человека, который в силу своих возраста, дети, старики, да, или незащищенность, инвалиды, да, люди с ограниченными возможностями здоровья, да, с ограниченными вообще возможностями там, чего-либо, там, передвижения и так далее. И вот когда они ответить не могут, или, знаешь, в определенный момент, ты меня поймешь очень хорошо, так как ты сам отец, меня, когда оскорбляют родителей, да, или обвиняют их, там, значит, что они не следят за детьми, что они вот там ребенок там истерит, вы его плохо воспитываете, меня очень сильно... Понятно, что это моя проекция, да, понятно, что это я как бы себя ставлю и как-то вот вхожу в это, да, особенно, ну, вот у меня младшая дочь, у нее детский аутизм, и я тоже, как, знаешь, так реагировал, когда дети, знаешь, капризничали, когда не было детей, вот, успокоить не могут, что ли. Когда стал родителем, все спокойнее. То есть детские истерики меня абсолютно не выводят. Все, особенно в общественном транспорте, я понимаю, что, ну, как бы ребенок уставший, он уже, ну, не может просто успокоиться, он не в силах это сделать. Как бы он себе не твердил, что надо не плакать, ну, как бы это и идет из него, да. То есть вот такие вещи, когда начинают нападать, а еще, знаешь, видимо, тоже у тебя какая-то детская травма, когда все нападают на одного, все. Вот я даже не буду разбираться, если честно, в том, что прав он или не прав, я как бы начну вступать. Мне не один раз прилетал, он говорит, слушай, ну ты сам его разберись, потом вступай. Но все равно вот это, вот, знаешь, один, наверное, именно потому, что, ну, как бы в детстве вот так вот мне прилетало от толпы, да. И я очень понимаю, слушай, я очень понимаю чувства апостолов, которые видели, как избивают Христа, да, и ничего не могли с этим сделать. Вот стояли в отдалении и сами были в растерянности, да, я вот эту растерянность понимаю очень, очень сильно. Поэтому я, друг, вот, вот я бы, да, в этой ситуации, я бы, естественно, не смог сделать того, что сделал Христос, да. Прости ему, отец, ибо не ведает, что творят. И говорят, какой прости-то, слушай, тебя уничтожали, плевали, издевались, а ты просишь прощения вот для них, что ли, да? Вот для меня это неимоверно, вот это вот какая-то действительно характер Христа, который он демонстрирует в самых отчаянных обстоятельствах. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о любви к врагам. Стоит ли любить врагов? Напишите, нужно ли прощать обидчиков тех людей, которые причинили вам зло. Вот Ольга написала, я тоже очень тяжело реагирую, когда обижают слабых, стариков, детей, животных. Да, это просто по самому больному. Я здоровый человек, да, мне будет больно, да, я вот, но у меня есть ресурс, да, я могу не ответить, я могу молиться, я могу простить тут же, да, я могу сказать, и, ну, знаешь, есть еще такая немножко ироничная, конечно же, цитата, значит, если не ошибаюсь, Бернард Шоу говорил о том, что иногда сказать «прощай» тому, кто обидел тебя, это хуже пощечины, да? Да, то есть, но я понимаю, что если я хочу отомстить и говорю «прощай», это совсем, ну, не то, что происходит, да, не то, что должно происходить, да, то есть я как бы вот так вот пытаюсь его провоцировать. Ну, тоже вот давай попробуем разобраться. Знаешь, и, друзья, ну, пишите нам, конечно, в комментариях ваше мнение, стоит ли вообще любить врагов и зачем это, и не будет ли это любовь просто потакание чужим грехам и недостаткам. Вот скажи, Костя, а ты задумывался, почему во времена социальных сетей, цель которых, собственно, была в том, чтобы дать возможность, ну, справиться с одиночеством, да, вот человек один, ну, например, понятно, что, например, человек не может выходить из дома по определенным причинам, и вот социальные сети помогают ему там найти контакт, пообщаться с другими людьми. То есть, казалось бы, цель социальных сетей была объединить людей, дать им возможность общения и новых знакомств, и при этом в результате разделение ненависти становится больше. Может, что-то не так с социальными сетями, или люди стали злее?
Ну, я думаю, точно не с социальными сетями. Очевидно, что что-то не так с людьми. Вот. Ну, а что именно? Ну, наверное, понятно. Я буквально недавно только размышлял, поймал себя на мысли, когда хотел одну какую-то, ну, один пост такой опубликовать. И перед тем, как опубликовать, я подумал, ну вот сейчас я его опубликую, вот этому человеку точно не понравится. Вот. С другой стороны, я подумал, ну вот если я сейчас напишу какой-то пост с полной противоположностью, им понравится, но вот этому не понравится. Вот, знаешь, я вспомнил историю из Писания, когда, помнишь, была такая в первой церкви проблема идоложертвенного. То есть когда... Некоторые христиане
не буду есть мясо вовек ради брата моего, да?
Да, в своей свободе они были готовы, ну, есть мясо, но другие, видя это, они были слабы, немощны, и они не могли нормально, спокойно отреагировать, и они, ну, как бы огорчались, вот это вот разделение такое возникало между вот этими немощными людьми, да, и теми, кто, ну, был... осознавал свободу, которую Евангелие дает. И Павел говорит, я лучше не буду это делать, чтобы вот этих людей не оскорбить. Но что, вот теперь, что из себя представляет механизм соцсетей? Соцсети, они, являясь публичным пространством, они, ну, как бы лишают тебя возможности, ну, как бы поговорить с одним человеком, да, вот, на таком понятном ему языке, вот, а с другим человеком на понятном ему языке. Ты должен написать то, что прочитают в итоге все. Вот. И ты, Павел говорит, я с иудеем, как иудей, с эллином, как эллин. Но здесь у тебя нет возможности быть с иудеем, как иудей, с эллином, как эллин. Ты в итоге всегда, очень часто, вернее, что-то опубликуешь, и найдутся люди, которые будут недовольны этим, которые будут смущены, которые не так поймут или в своих каких-то предубеждениях там что-то воспримут. И поэтому это вот, мне кажется, еще... С одной стороны, то, что ты вот окружен этими немощными людьми, а с другой стороны, то, что ты ну, находишься вот в такой особенном пространстве, которое создают соцсети, это вот отсюда, наверное, и порождает то, что это неизбежно будут возникать недопонимания, какие-то огорчения, разделения.
Знаешь, вот соцсети – это такая штука, да, видимо… Уже психологи и психотерапевты написали уже кучу кандидатских и докторских на тему феномена соцсетей, да, возможность быть инкогнито, то есть то, что ты внутри держал долго, ты можешь вырвать, создать себе виртуальную личность и, собственно говоря, вылить на другого человека, тем более, что когда ты знаком с другим человеком уже, да, он лично, вы встречаетесь, и в соцсетях ты как-то по-другому реагируешь, понятно, да. Один мой друг говорил о том, что он говорит, ну, просто когда ты знаешь, что тебе может прилететь при личной встрече, ты будешь аккуратен в своих высказываниях, да? Он такой прямой человек, да. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, это очень важно, друзья, и большое спасибо. Для нас очень важно, прежде всего для меня, например, мне важна поддержка. Сегодня мы с утра с женой провели совершенно замечательный вот час в кафе, и я зарядился поддержкой, и она нуждалась в поддержке. Вот мы поддерживали друг друга, сидели, рассказывали друг другу, что и как у нас вообще происходит. И то же самое происходит с нами, да, мы поддерживаем друг друга. И для нас очень важно, значит, очень важна ваша поддержка, поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами в соцсетях, потому что мы поднимаем, но очень важные темы. Любить врагов, я считаю, это очень важная тема сегодня, особенно актуальна сегодня для нас. Иногда непосильно поднимать эту тему в одиночку, поэтому давайте вместе поднимать эту тему. И, конечно же, на Нам важна ваша материальная поддержка. В описании к этому эфиру и к этому видео вы можете найти ссылочку, уже найдете ссылочку, можно на нее, по ней перейти. Можно выбрать разовое ежемесячное пожертвование и, соответственно, любую сумму. Для нас это очень важно. И прежде всего важна даже не сумма, хотя, что уж я тут говорю, сумма, конечно же, важна. Вот. Но все исходит из ваших собственных ресурсов. Но ваша поддержка для нас очень важна. Она, собственно, идет, эти деньги идут на поддержание и обеспечение технического сопровождения эфиров, соответственно, проведение эфиров и, естественно, для того, чтобы наш эфир все больше и больше людей смотрели. Поэтому, друзья, спасибо за вашу поддержку. Мы благодарим, что вы с нами уже много лет. И мы очень рады, что мы можем вместе с вами, мы можем служить вам, мы можем поднимать самые важные темы и, соответственно, приглашать очень важных экспертов, специалистов и гостей, с которыми мы можем обсудить эту тему. Переходите по ссылочке и, в общем-то, выбирайте любой способ для того, чтобы поддержать наш проект. Спасибо еще раз, что вы с нами. Мы продолжаем тему нашего, собственно, эфира и тема эфира «Зачем любить врагов?» В общем, возможно ли любить врагов? Еще небольшая цитата. Элис Канети писал: «Власть прощения – это власть, которой подвластны все и которая доступна каждому». И у нас есть еще один, комментарий. Илья написал: «Добрый день, благодарю за интересную тему. Конечно же, прощать врагов надо и стараться любить всех надо, но все, на мой взгляд, по-своему понимают любовь. Часто под любовью понимают чувства, но если рассматривать всем известную 13 главу 1 послания к Коринфянам о любви, там вообще нет ничего о чувствах. Там речь идет о нашем волевом решении, несмотря на чувства, поступать по любви. И по этой главе, по каждому пункту, можно хорошо себя проверить, а любишь ли ты вообще или нет. Конечно, не надо впадать в мазохизм, но стараться держать баланс между возлюби ближнего как самого себя, и любовь не ищет своего». Вот как считаешь, согласен с Ильей?
Ну, конечно, тут, ну, трудно поспорить. Действительно, Писание говорит, что Писание говорит, что любовь – это не просто слова, не просто там чувства, эмоции. Это то, что в конечном итоге должно выразиться в конкретных поступках, действиях, решениях. Вот. Тут нужно, конечно, оговориться, что это не означает, что не важны слова, это не означает, что не важны там чувства, эмоции. Да? И там, где действительно есть позиция любить, есть решение любить, да, там будут и дела, и одновременно и слова, и в конечном итоге, даже если не сразу, но со временем зародятся правильные чувства.
Угу. Означает ли, что, прощая своих врагов и обидчиков, как думаешь, мы соглашаемся с их поведением, словами и поступками, мы таким образом им потакаем?
Ну, я думаю, очевидно, когда Христос, вися на кресте, молился, да, за тех, кто его распинал, он в этот момент никак не одобрял того, что они делают. Да? Но вместе с этим, ну, несогласие с их позицией, да, с их поступками, с их действиями, оно не было для него препятствием, причиной, чтобы не прощать.
Угу. Здесь вам вообще очень, очень интересно, да, потому что эта тема, да, то есть особенно тема, например, как бы, а есть ли поступки, которые невозможно простить? Да? Сколько отношений разрушено таким, ну, с таким подходом. Хотя, и опять же, знаешь, вот я не хочу, я впал в тот возраст, который специфичен для людей, когда они, слава богу, уже пожили, да, Соломона хорошо понимают, да, потому что все под небом исследовал и понял, что все суета и тлен, да. С другой стороны, ну, то есть я понимаю, что я когда разговариваю со старшей дочерью, а ей, слава богу, уже 20 лет, да, и это для меня очень важно, да, понимать, что все, как бы сейчас уже давно разговор на равных, да? Уже я не становлюсь на кафедру, открываю Библию, начинаю ее назидать, а это диалог, да? Я хочу услышать, я хочу сказать свое мнение, причем сказать свое мнение так, чтобы не вот означало, что сейчас я вот буду учить. Да? Это для меня очень важно. Поэтому вот эти вот две категории, с одной стороны, да, но с другой стороны и понять чувства других людей, да? Понять, что предательство просить очень сложно. Ну, чувства-то остаются, да?
Конечно, конечно, бесспорно. И в этом плане, когда друзья Иова, когда пришли в начале, то первые их действия, они были гораздо правильнее последних. То есть они долго были рядом, они просто сострадали, они плакали вместе с человеком, столкнувшимся с такими вот страданиями. Вот. И, безусловно, ну, вот этот блок, скажем так, да, этап сострадания, этап поддержки, утешения, просто вот плакать с плачущими – это важная часть нашего общения, когда мы хотим кому-то помочь, хотим кого-то поддержать. Но, с другой стороны, как бы ни был разбит человек, как бы он ни был действительно вот, ну, ну, скажем так, этим предательством, да, или какой-то каким-то другим поступком унижен, какую бы боль он ни испытал, тем не менее, с любовью, с пониманием нам важно донести до него то, что ну, не простить вариантов нет. То есть он должен простить. Конечно, потому что ну, что может быть мощнее, чем когда тебя убивают? Но Христос прощал. Можно говорить, ну, сказать, ну я не Христос. Да?
Я правда не Христос.
Да, и безусловно, мы понимаем, что ну, здесь мы далеки от Христа в наших, может быть, в наших силах, да, в наших каких-то ресурсах, но тем не менее мы видим примеры другие на страницах Писания, где люди прощали серьезные, тот же Иосиф, да, если вспоминать его. Вот. Но здесь, я думаю, зачастую сложность этого вопроса заключается в том, что смешиваются некоторые моменты, ну, разные моменты в одно. То есть, с одной стороны, когда мы говорим о том, что не прощать не вариант, мы говорим о прощении. Но с другой стороны, это вовсе не подразумевает, что если я простил, я обязательно должен доверять в той же степени, в какой доверял раньше. Это вовсе не означает, что я должен, даже это не означает, что я должен иметь отношение на том же уровне или там, на той же глубине, на которой я имел раньше, вот, в том же формате, в котором я имел раньше. Наверное, это логично, что человек, который тебя серьезно предал, который ну, не подтвердил того доверия, не оправдал того доверия, которое ты на него возлагал, наверное, это очевидно, что ты будешь уже с большей осторожностью, как минимум, выстраивать отношения, а где-то, может быть, ты с большей, замедлишь скорость углубления отношений, а где-то, может быть, они произведут определенный откат, и это не значит, что ты его... Это вовсе не будет означать, что ты его не простил. Вот, совсем нет. И вот эти моменты, мне кажется, их важно развести, и тогда будет зачастую легче. То есть простить это вовсе не означает вернуть отношения на тот же уровень, в тот же формат.
Угу. Ольга написала, мне легче сказать обидчику, пусть Господь тебя благословит, это не как угроза. В этот момент понимаю, что Бог сам поставит все на свои места, и моя душа будет спокойна, не буду в душе разводить грязь, и человеку хорошее свидетельство. С обидой очень сложно жить, она съедает изнутри, нет смысла ее держать, это гниение. Да. Ну, знаешь, есть расхожая тоже цитата Агаты Кристи, что я не держу зла, я просто делаю выводы. Да? Вот. Ну, понятно, что вот когда мы говорим, я просто делаю выводы, это все равно не прощение. Да?
Я думаю, не всегда.
Не всегда?
Ну, смотря в каком смысле, опять же, это сказать, может быть, да. Может быть, для кого-то это будет не прощение. То есть это такая завуалированная форма, как бы, да, я продолжаю...
Но доверять я тебе больше не буду, да.
Да, а в другом смысле, а в другом случае это может быть действительно разумно. То есть просто, ну, как бы, в процессе наших отношений мы узнаем друг друга, да. Иногда первое впечатление, оно может смениться более реалистичной оценкой того, кто перед нами. И если это человек, который ну, тебя раз обокрал, два обокрал, три обокрал. Ну, наверное, это неразумно оставлять его дома одного впредь. Да, это все как бы, это уже будет определенный откат в отношениях. То есть хочешь, не хочешь, но ты делаешь выводы. Но кажется, в этом случае это разумные вполне выводы. То есть это не значит, что ты не протянешь ему руку, да, это не значит, что ты больше там с ними не проведешь время в общении. Но в каких-то аспектах ты пересматриваешь свой формат взаимоотношений, ты понимаешь, что вот здесь уже как бы... Нет, это даже для него не полезно. Это потворствовать ему в грехе. Это опять как бы это создать ему площадку для того, чтобы он согрешил снова. Угу. Ну, зачем это?
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, нужно ли любить врагов, или это любовь наша будет потаканием их недостаткам и грехам, их поступкам, мотивирует. Но если мне прощает всегда, то, собственно, что мне тогда, да, напрягаться-то. Вот, и давайте разбираться в этом, пишите нам комментарии, свое мнение. У меня в гостях пастор Константин Андреев, и мы сегодня говорим как раз о любви к врагам, и нужна ли она, или это какая-то высокая планка Христа, до которой вообще дотянуться-то, только Христос может, да, это сделать, а нам, грешным людям, не дотянуться до этого. Зачем вообще, вот, Кость, любить людей, кто недостоин любви, кто делает тебе больно, кто наносит тебе обиды? Что, в принципе, вообще любовь меняет в твоей жизни?
Ну... Наверное, важно сказать, что любовь – это сила. Это сила. Вот, когда ты проявляешь любовь, то ты на самом деле проявляешь силу. И эта сила способна даже изменить того, кто напротив тебя, да, в отношении кого ты эту любовь проявляешь. И зачастую, да, именно... Любовь оказывается сильнее слов каких-то, там, поступков и так далее. Любовь, сострадание, вот такое сердечное отношение, в данном случае вот в прощении проявляемое в том числе, оно способно менять. И если посмотреть на нас, да, как на людей верующих, как на рожденных свыше христиан, то в конечном итоге все мы были побеждены чем? Любовью. Любовью Иисуса Христа, не морализаторством, там, да, не нравоучениями. То есть любая религия, это что из себя представляет? Ну, набор каких-то правильных моральных установок, нравственных каких-то принципов. Вот зачастую они как бы во многом схожи. Но что кардинальным образом отличает христианство от всех религий, это то, что была любовь, которая была проявлена в действии. Не просто на словах, да, не просто на уровне каких-то заявлений, на уровне деклараций, а любовь, проявленная на кресте, проявленная в действии. И именно к распятому Христу мы все пришли. Он изменил, он продолжает менять жизни. И любой верующий человек, находящийся в общении, он знает множество других людей помимо себя, жизнь которых кардинально изменилась под влиянием чего? Под влиянием любви. Это, ну, наверное, ну, как минимум одна из причин, да, но причем очень важных, очень значимых причин, почему стоит любить врагов. Вот, стоит, потому что любовь может изменить их жизнь.
Mm-hmm. То есть любовь это действие, которое может менять другого человека, да? Таким mm-hmm. образом.
Да, да.
Немного из мудрости от Бенджамина Франклина хочу процитировать. «Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу – прощение. Оппоненту – терпимость, другу – ваше сердце, ребенку – хороший пример, отцу – уважение, матери – поведение, благодаря которому она будет гордиться вами, себе – уважение, всем людям – милосердие», считал Бенджамин Франклин. Вот многие, знаешь, я много беседовал, и действительно, когда беседуешь с людьми, вот, ну, так, что называется, от сердца к сердцу, да, глаза в глаза, честно, то часто слышишь очень важные вещи. Часто человек говорит о своей боли, о своем одиночестве, о том, что его действительно на самом деле цепляет. Сейчас, мне кажется, очень много равнодушия, но много и неравнодушия. Наше время, мне кажется, это то время, когда вот как-то поводов для равнодушия все меньше и меньше, хочу сказать. Хорошо это или плохо, я не знаю сейчас, но это так. Многие говорят, что любовь – это просто такие красивые штампы, красивые слова. Христиане часто любят говорить о любви, но при этом конфликтуют друг с другом, не могут простить друг друга. Я в эту церковь не хожу, потому что мне уходит вот этот вот, да. Вот, так может, это просто вообще недостижимо? И мы просто врём в глаза друг другу о любви и о прощении.
Ну, тут, наверное, и да, и нет. Да, в том смысле, это недостижимо, в том смысле, что в идеальной и такой абсолютно не завершающейся, да, истории этого точно не будет. То есть мы никогда не достигнем точки, когда все как бы прощение, любовь, это станет для нас все не покидающей нас реальностью. Почему мы еще на земле, мы еще во плоти, и стоит нам только вот потерять общение со Христом, стоит нам только взгляд с нашего Господа свести, перевести его на что-то земное, все, тут же как бы любовь к себе, она становится вытесняющей всю любую другую любовь. Вот. Но когда мы со Христом, когда мы на лозе, когда мы имеем вот эту силу Христову, все, напротив, нам подвластно проявление любви в самой крайне невероятной, да, неподходящей для этого ситуации. Мы способны действительно прощать. Вот у нас есть, например, там семья в нашей материнской церкви. У них когда-то случилась трагедия. Их дочь, она, по-моему, ей несколько там недель оставалось до 18-летия. Она не дошла до дома, до калитки, несколько, можно сказать, метров, там 10-15 метров, ее убили. Вот. И нашли этого человека, убийцу. Вот, представляешь, 17 лет, то есть вот самый расцвет, да, самое вот, казалось бы, жизнь только начинается, вот, должна выпорхнуть и начать как бы строить свою жизнь, начать вообще вот расцветать. И, конечно, ну, по-человечески было нелегко. Но в итоге Иисус дал им сил, и они простили этого человека. Они простили этого человека. Они сказали ему, что мы прощаем тебя. Вот. Это, конечно, не значит, что с него там сняли все обвинения, то есть его осудили, все. Но вот как, ну, как они, как ученики Христа, как христиане, как дети Божьи, ходящие перед лицом Божьим, они искренне от сердца его простили. Они молились за него, что Бог привел его к себе. Ну, я не знаю, как эта история закончилась, какое у него там будущее, вообще что. Вот, ну, просто вот я саму... Сейчас вот почему-то вспомнил этот пример. Ну, это, наверное, одна из таких самых острых ситуаций, где трудно простить, да, тебя лишают, ну, невероятно дорогого. Не просто там у тебя кошелек украли какой-то, да, дитя украли. Вот. И создает силу, поэтому это возможно. Это возможно, это не фантастика, это не что-то такое, не какая-то теория нереальная. И я знаю этих людей, они предельно искренние. Это не просто на показ, на какую-то, знаешь, там, на показуху какую-то. От сердца простили.
Знаешь, мне рассказывал мой близкий друг, сейчас пастор церкви, значит, он сам как бы бывший ОМОНовец. Угу. Вот, значит, мастер спорта по боевому самбо. Uh-huh. Он говорит, я уверовал, все, иду, и вижу, значит, толпа бьет молодого человека. Я подхожу, он говорит, слушайте, что же зверь делаете? Тут они оборачиваются на него и начинают на него накидываться. И тот, кого убили, он присоединяется, короче. Ну, представь себе, такая ситуация. И он говорит, они идут на меня, я уже понимаю все это, да, и я как бы разрабатываю уже боевую стратегию, да, там уход, там залом, там удар, все. То у меня, ну, так вот переключается, да, внутри. И я просто, он говорит, я вот так вот руки беру, вот, с этой, и говорю, Господи, помоги. Значит, я падаю, они начинают меня бить, и, значит, кто-то вдруг появляется и говорит, руки прочь от него. Они там останавливаются. Он говорит, я как бы только размыкаю, смотрю, Вроде никого нет. Они начинают опять на меня. Я говорю, опять, господи, помоги. Опять появляется человек и говорит, ну-ка, руки прочь от него. Короче, в результате люди разошлись. Он говорил, что это вот, ну, иллюстрировал, как ангел может вмешиваться, значит, в ситуацию, да. Но началось все с чего? Началось все с вот с этого решения, да, вот с этого решения другой образ действий, да, абсолютно. Человек, который мог всех их заломать, да, и, в общем-то, отправить точно, да, как говорил Аль Капоне, что мы не бог, чтобы судить, но я могу устроить встречу, как бы, да, с судьей. Вот, ну вот это действительно какой-то поворот внутри, очень сложный поворот в сознании, потому что сам по себе поворот для меня неестественный, да. Я не могу этого. Но я очень... но мне вот он нужен для того, чтобы по-другому реагировать. И это очень важно. Люба нам написала, чтобы простить врага, думаю, надо простить сначала себя, полюбить себя, разобраться в себе. Ведь люди – отражение тебя внутреннего. Как ты считаешь?
Ну, если откровенно, то вот с этой идеей о том, что человек не любит себя... Мне сложно согласиться, потому что, ну, вся Библия говорит об обратном. Вся Библия говорит о том, что человек чрезвычайно влюблен в себя, вот, и когда говорится о том, что возлюби ближнего твоего как самого себя, ну, любовь к себе, она подразумевается как что-то существующее по умолчанию. То есть мы все знаем, как любить себя, мы все невероятно влюблены в себя. И вот точно так же, как мы любим себя, нам нужно учиться любить ближнего. Вот обычно, ну, там, ну, есть некоторые путаницы, да, то есть я примерно понимаю, почему люди об этом говорят, да? То есть есть действительно определенные, там, может быть, недовольство своими какими-то поступками, своими решениями, иногда там своим внешним видом, иногда своим характером, вот, но это недовольство, его нельзя квалифицировать как нелюбовь к себе. Напротив, если внимательнее смотреть, то это само по себе недовольство, это есть результат такой любви к себе. Вот, и это недовольство, оно больше продиктовано тем, что я таким взглядом, как я достоин лучшего, я достоин большего. Вот. Если говорить о том, как, я так понимаю, что вопрос, вот, который от Любы прозвучал, да, ну, или размышление, которое от Любы прозвучало, оно идет уже в направлении того, как любить врагов. Я думаю, что об этом, ну, нам действительно важно поговорить, потому что, ну, большинство людей, даже людей, которые, может быть, далеки от Библии, далеки от христианства, ну, мало кто будет спорить позиционно с самим утверждением, что любить врагов нужно. Я думаю, основная сложность у большинства из нас возникает с тем, как это делать. Не вопрос, нужно или не нужно, а вопрос, как же это сделать-то. И вот об этом, мне кажется, действительно стоит сказать. И, ну, может быть, есть какие-то еще источники, где взять силы для любви. Но вот я обычно, ну, когда думаю о том, где взять силы, чтобы простить, где взять силы, чтобы любить, я вижу два таких ключевых источника. Один, он может быть такой вертикальный, его можно так охарактеризовать, и другой горизонтальный. Вертикальный, о нем говорил Христос, когда, помнишь, в гостях у фарисея, он отвечал ему на удивление по поводу того, что пришла женщина, да, и, вливая мира, волосами своими вытирала ноги Христа. Вливая мира на ноги Христа, своими волосами вытирала, и фарисей был возмущен. Как это вообще? Что это такое? И Христос объясняет...
Женщина еще была не очень достойная, как бы.
Да. И Христос, объясняя ему, почему она проявляет такую любовь, он сказал, что кому мало прощен, тот мало любит. В обратную сторону можно сказать, да, кому много прощен, тот много любит. Как умножить свою любовь, как увеличить, ну, вот, любовь к ближнему в своем сердце, посмотреть на то, сколько тебе прощено, как найти силы простить того, кто согрешил против тебя, посмотреть на то, сколько тебе простил Бог. И мы гораздо лучше знаем самих себя, чем кого-либо, поэтому в любом случае нам проще на гораздо больше, мы увидим, что нам проще на гораздо больше, чем нам нужно простить. Вот. И это первый источник, где нам взять силы прощать, любить, вернуться к пониманию того, сколь много нам прощено, сколь много нам простил наш Господь. Вот. Это такой вертикальный источник, это как бы источник из наших взаимоотношений со Христом. Есть еще горизонтальный источник, откуда мы также можем найти вот силы, чтобы любить ближнего, любить врага даже, да, прощать. И этот источник мы видим, опять же, у Христа, но в его примере, когда он висел на кресте. Когда он висел на кресте, и эти люди его распинали, мы уже вспоминали этот момент сегодня, эти люди его распинали, то он что делал? Он в этот момент молился за них. Он молился и просил: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». И вот если вдуматься, что в этот момент делает Христос? Он делает то, что очень часто забываем делать мы, когда вот против нас грешат. Когда против нас грешат, мы обычно по-человечески, первая наша реакция – это сфокусироваться на том, что грех врага, что грех там, ну, другого человека, да, он приносит мне, чего он меня лишает, какую боль он мне причиняет. И вот фокусируясь на этом, мы еще больше утверждаемся, углубляемся, укореняемся в своей обиде, в своем негодовании, в своем гневе, может быть. Но стоит нам переключить свой взгляд и стоит нам посмотреть на то, что грех этого человека приносит ему самому, как мы тут же, если действительно ну, всем сердцем внимательно, осознанно этот взгляд переключим, мы начнем видеть, как его собственный грех, он и его самого разрушает. И нередко он его разрушает больше, чем нас. Ему он причиняет проблем, и ему он приносит последствий даже больше, чем нам. И результатом этого будет не обида, а сострадание. Сострадание. Мы будем не обижаться на человека, мы будем сострадать ему в его грехе. И это то, что поможет нам по-настоящему простить его. Вот это сострадание, оно не может с обидой жить в одном сердце, оно будет выдавливать эту обиду. И поэтому это вот такой горизонтальный, что ли, источник силы для прощения, для любви, смотреть на то, что грех людей приносит им самим. А грех, он всегда приносит последствия. Любой грех имеет последствия. Даже если их не видно на первый взгляд, они точно есть. Вот. Поэтому мы здесь можем вот, как бы обращаясь к состраданию, состраданием выдавливать вот, это, вот, вот эти чувства обиды, чувства негодования, гнева, какого-то злости, может быть, из своего сердца.
Знаешь, я вот слушал как раз и очень важные вещи для себя отметил. Могу сказать, что, опять же, отвечая Любе насчет люди отражения тебя внутреннего, что прежде чем простить, надо простить себя, я не вижу в этом противоречия. Да? То есть я не вижу в том, что вот если ты сейчас не простишься, если ты не простишь себя, ты не сможешь простить. Да, я понимаю про внутренние ресурсы, я услышал это, да, про внутренний ресурс, который у тебя нет. Да, но прощая другого, часто я получаю путь для прощения себя. Угу. Не наоборот, я вот простил себя, тогда мне легче прощать. Нет. Да нет. Ну, как бы в теории да, может быть, да, но нет. Так устроен духовный мир. Это такие законы, да. Потому что, идя навстречу к другому человеку, ты идешь навстречу к себе. Вот это парадокс, да. И я много раз в своей жизни, я очень хорошо понимаю Павла, когда он писал, значит, где, помните тот случай, когда значит, кто-то вас обижал, и я бы не воспламенялся, да? Я очень хорошо понимаю его, потому что я очень легко воспламеняюсь вообще. Да? И принимать себя у меня не получается. То есть я вот буду себя и буду какой-то своей внутренней терапией заниматься, и при этом, да, когда войдет человек, я все равно буду реагировать на него, да, и я буду реагировать на обиду, на раздражение, ну, на любые вещи, на оскорбления в том числе. Но мне нужно простить другого человека, полюбить другого человека. Таким образом, я делаю лучше своей душе, то есть я сам себя созидаю. Вот, это очень важно. И вот еще какой вопрос я тебе хотел задать. Смотри, может быть, даже пойти от противного, как любить другого человека, вот ты вертикальный, горизонтальный, да, способ и ресурс рассказал. Для чего это делать? Вот что будет, что происходит с человеком, когда он принимает решение любить и простить, и что происходит с человеком, когда он отказывается любить своих врагов, своих обидчиков и прощать их?
Угу. Ну, опять же, в Писании мы видим, что, с одной стороны, Господь говорит, кто не будет прощать, тот и не увидит прощения от Бога. Вот. Если человек осознанно, твердо, позиционно отказывается прощать, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что он не познал Божьего прощения, он не познал любви Божией. Речь не о том, что Христос прощает по делам, да? Мы знаем, что Христос прощает по вере. Вот, но когда Христос говорит, что если вы не будете прощать, то вы и сами не будете прощены. Речь о том, что если вы не прощаете, значит, скорее всего, у вас нет веры. У вас нет живой веры. Вот, потому что человек, который познал прощение, ему это знакомо. Ему знакома вот эта вот сила прощения, ему знакома радость прощения. И у него есть желание, позиционное желание поступать так же, как учитель. Вот, если он ученик. Если он не хочет такого желания, значит, скорее всего, он не ученик, он не знает учителя. Вот. Это, ну, первый момент. А второй момент, ну, когда мы прощаем, то это, ну, это такой богословский момент был первый, второй, он такой практический момент. Когда мы прощаем, то мы сами испытываем свободу, потому что непрощение – это, ну, это что такое? Это клетка. Это клетка определенная, это тюрьма. Ты думаешь, что ты своим непрощением кого-то сажаешь в клетку, да, кого-то сажаешь в тюрьму, но на самом деле ты сажаешь именно себя. Вот. Зачастую люди, как бы, они живут дальше преспокойненько. Вот. А ты мучаешься от своей обиды, ты мучаешься от своего непрощения. И вот это то, что разрушает твою атмосферу сердечную, твой мир сердечный, твое вообще душевное состояние. Вот. Поэтому это даже с практической точки зрения, ну, как выгодно, может быть, это так меркантильно звучит, да, но это полезно, это нужно, вот, тебе самому. Вот. Ну и наоборот, да, если ты отказываешься прощать, если ты не прощаешь, то это и разрушает тебя, и это еще имеет такой социальный аспект, когда, ну, посмотрите вокруг, наверняка каждому известны такие люди, которые вот, ну, не любят прощать, которые обидчивые, вот, склочные. Ну, хочется ли вам иметь общение с таким человеком? Хочется ли вам в гости такого человека пригласить? Хочется ли вам, ну, вот, в близких друзьях такого держать? Ну, наверное, только если вы сам такой же. Да и то, два таких же человека, да, обидчивые, они, скорее всего, тоже, это не та площадка, не та плоскость, на чем дружбу удастся построить, вот, взаимоисключающие вещи. Поэтому, скорее всего, вы будете одиноким человеком, вы будете человеком, у которого, если есть друзья, то это какие-то формальные знакомые просто, вот, а близких друзей не будет, потому что людям, ну, хочется сострадания, хочется понимания какого-то, нет совершенных. В любых отношениях, в любой дружбе настает момент, когда кто-то делает что-то неправильно, и его нужно простить, его нужно понять, как бы, это нужно покрыть любовью. Если вы не хотите это практиковать, то раз, другой, третий, и человек не захочет иметь с вами ничего общего. Неудивительно, что там браки будут разрушаться. Вот буквально сегодня только я вот с утра с таким человеком разговаривал. Вот, ну, это неверующий человек, там, пытаюсь как бы помогать им, их семье. Ну, то есть вот два человека, они просто обиженные друг на друга, и весь вопрос решается просто. Вот хотя бы кто-то один бы простил. Нет, никто не хочет прощать.
Наше время, к сожалению, подошло к концу, и я хотел прочитать из Евангелия от Луки, 6 глава, с 30 стиха. «Каждому, кто у тебя просит, дай, если кто-то заберет твою вещь, не требуй ее обратно. Делай другим то, что вы хотели бы, чтобы они сделали вам. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают то же. Если вы даете в долг только тем, кто, от кого надеетесь получить обратно, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. Но вы любите врагов ваших, делаете им добро и давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего, потому что Он сам также добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как ваш Отец милосерден». Простая инструкция, можно сказать, пошаговая, да, для того, как любить врагов, которые оставил нам Христос, да, очень наш учитель, очень простая. Главное – ее выполнять. Сегодня с нами был пастор Константин Андреев. Говорили мы о том, как любить своих врагов и что это дает нам в нашей жизни. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо, Костя, что пришел и говорил на такую важную тему. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных темах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.